Науки юношей питают. Представление в академическое собрание о привлечении семинаристов в университет и об увеличении числа учеников гимназии. 28 апреля 1746 года. Перевод. Славнейшие мужи. Ввиду того, что от указов Я Императорского Величества, посланных из правительствующего Сената, мы получили двойную отраду и выгоды, из коих одна состоит в том, что назначенное нам жалование будет скорее выдаваться из статс-конторы, другая же в том, что на нас исключительно возложена забота о науках и о делах, к ним относящихся. Мы не можем впредь жаловаться на то, что развитию науки в нашей империи мешают недостаток средств или стеснительные правила в Академии. Поэтому я считаю, что нам не следует более мешкать. Но каждому в меру сил надо стараться выполнять свои обязанности на пользу империи, дабы высокий сенат понял, что если мы подали столько жалоб, то побуждало нас к этому не корысть и не тщеславие, а стремление к пользе и славе, которая проистечет от наук для нашей империи. Каким образом это, по-моему, может быть выполнено, о том я представляю знаменитому собранию академиков в следующих пунктах. Первое. Мы, конечно, совершим полезное и приятное Я Величеству и империи дело, если путем нового ходатайства перед правительствующим сенатом получим студентов из семинарий, и, обучая их и академическим упражнениям, поощряя к большим успехам, приобретем для Академии наук звание подлинного Петербургского университета. Об этом труде нам не придется сожалеть. Много великого обещает милость императрицы, благодаря которой умножены некоторые наиболее известные русские гимназии, где количество учащихся достаточно велико. Хотя средства, назначенные для Академии, недостаточны для прокормления студентов, однако я думаю, что высокий сенат будет кормить их на свой счет до тех пор, пока не будет налажено хозяйство Академии. Второе. Полагаю, что следует заботиться о том, чтобы гимназия обладала большим количеством учеников. Оттуда некогда должны выйти свои, так сказать, доморощенные студенты. Третье. Ввиду того, что на русский язык переведено, и в дальнейшем может быть переведено переводчиками, много небесполезных книг, издавать которые, однако, трудно за невозможностью отдавать их в печать без особого указа правительствующего сената, то я думаю, что следует обратиться в Высокий Сенат с просьбой доверить Академическому собранию просмотр как переводных, так и написанных по-русски книг, чтобы нам не быть вынужденными беспокоить столь высокое учреждение слишком частыми ходатайствами. Ломоносов, 1746 года, апреля 28 дня. Было оглашено Ломоносовым в Академическом собрании 28 апреля 1746 года. Написано под впечатлением полученных незадолго перед тем указов Сената, которые явились ответом на целую серию жалоб, поданных академиками на Шумахера во второй половине 1745 года. Предложение Ломоносова нашло некоторое отражение в параграфе 37, учрежденного в 1747 году нового академического регламента, устава, и получило реальное осуществление только в 1748 году. Считается, что под милостью императрицы Ломоносов разумел, скорее всего, указ от 26 октября 1744 года о соединении арифметических школ с гарнизонными и о дозволении обучаться в них людям всякого звания. Что касается хлопот Ломоносова об увеличении числа учеников академической гимназии, то они увенчались успехом только 14 лет спустя, после передачи гимназии в единоличное ведение Ломоносова. Право издания книг без предварительного одобрения их сенатом также было юридически закреплено в новом регламенте Академии. Письмо Тредьяковскому 12 октября 1748 года. Отрывок. Государь мой Василий Кириллович, вы изволили мне объявить словесно, что в собрании требует от меня мнения о университетском регламенте. То я оное кратко объявляю и думаю, что в университете неотменно должно быть трем факультетам – юридическому, медицинскому и философскому, богословский оставляю синодальным училищем, в которых бы производились в магистры, лицензиаты и докторы. А ректору при нем не быть особливому, но все то знать эфору или надзирателю, что в внесенном в историческое собрание регламенте на ректора положено, ибо ректор в университете бывает и главный, и командир, а здесь он только будет иметь одно имя. Не худо, чтобы университет и академия имели, по примеру иностранных, какие-нибудь вольности, а особливо, чтобы они освобождены были от полицейских должностей. Ваш, государь моего, на подлинном подписано тако, Михайло Ломоносов. 19 октября 1748 года. Тредьяковский Василий Кириллович. 1703-1769 годы. Профессор, поэт, переводчик. Репорт президенту Академии наук о назначении в химическую лабораторию студентов 19 января 1750 года. Сокращение. Второе. По регламенту Академии наук профессорам должно не меньше стараться о действительной пользе обществу, а особливо о приращении художеств, нежели о теоретических рассуждениях. А сие больше всех касается до тех, которые соединены с практикою, каково есть химическое искусство. Того ради за благо я рассудил, во-первых, изыскивать такие вещи, которые художникам нужны, а выписывают их из других краев и для того покупают дорогою ценою. Итак, в конце прошлого лета и по осени искал я способов, как делать краски для живописи. И нашел, как делать лазурь берлинскую, которой два сорта при сём прилагаю под номером первым, сделано с купоросом русским, под номером вторым сделано с немецким. А ежели аглинский купорос к тому употреблен будет, которого мне еще иметь не случилось, то выйдет из того лазурь добротою много выше. Приложенные при сём сорты становятся в 75 копеек фунт, не считая работы, которая, однако, весьма немного будет стоить. Третье. Стекла разных цветов употребляют в финифть и в финифтяную живопись, на малевание фарфоровой и финифтяной посуды, на мусию и на другие украшения. И сверх того, из таких стекол можно делать немалые плиты разных цветов наподобие аспида и мрамора. Для того предлагаю я возможное старание, чтобы делать стекла разных цветов, которые бы к помянутым художествам годны были, и в том имею нарочитые прогрессы. При всех сих практических опытах записываю те обстоятельства, которые надлежат дохимической теории. Четвертое. А понеже химии никоим образом научиться невозможно, не видав самой практики и не принимаясь за химические операции, для того весьма нужно и полезно, чтобы определить ко мне двух или трех студентов, которые бы, слушая мои лекции, и в практике могли упражняться, и труды бы мои двоякую приносили пользу, то есть новыми изобретениями для художеств и наставлением студентов. Того ради, ваше сиятельство, нижайше прошу для показанной пользы к научению химии определить студентов, чтобы они впредь могли плоды свои принести Отечеству. Января 19 дня 1750 года. О сём рапортует и просит химии профессор Михайло Ломоносов. Письмо Шувалову. 8 мая 1751 года. Милостивый государь Иван Иванович, поздравляю вас с благополучным выездом в те прекрасные места, в которых холодноватые российские зефиры не могут препятствовать натуре искусства силе в произведении красот обыкновенных в благорастворенном теплотою климате. Дай Боже, чтобы прежестокая минувшая зимы стужа и тяжелый продолжительный весны холод награжден вам был прекрасного лета приятную теплотою. А чтобы в оных днях ясность и тихость еще показалась вам приятней, то должно вам представлять в уме противное время. Но как лето и зима вдруг быть не могут, чтобы вы, сличив одно с другим, при строгости и скучном виде одного могли яснее видеть и выше почесть другого красоту, нежность и приятность, для того имею честь прислать вам зиму стихотворную в эклоге, сочиненной студентом Поповским. Я в ней не поправил ни единого слова, но каково он прошедшей зимы дал, так к вам и вручить честь имею, с должным почтением непременно пребывая, вашего высокородия всепокорный слуга Михайло Ломоносов. Санкт-Петербург, мая 8 дня 1751 года. Поповский Николай Никитич. Около 1730-1760 год. Блестящий ученик Ломоносова, поэт, впоследствии магистр, профессор Московского университета. Под прекрасными местами подразумевается Царское село. Репорт в канцелярию Академии наук о назначении ученика по мозаичному делу 15 сентября 1752 года. В канцелярию Академии наук репорт. Сего сентября, 4 дня, имел я высочайшую милость поднести и я императорскому величеству собственный мною мозаичный образ Богоматери, который я освященными руками с оказанием удовольствия всемилостивейше принят. Составлен помянутый образ с оригинала славного римского живописца Солимена. Всех составленных кусков поставлено больше 4000, все моими руками, а для изобретения составов делано 2184 опыта в стеклянной печи. А чтобы сие дело, будучи мною толь далече произведено при Академии наук, на том не окончалось, для того канцелярия Академии наук да соблаговолит дать мне в научение достойного ученика, ибо я изобрел к всему делу все способы, и показать могу довольно, но сам всегда в том не могу упражняться, желая служить Отечеству другими знаниями и науками. Советник Михайло Ломоносов. Сентября дня 1752 года. Академическая канцелярия ответила следующим определением от 24 сентября 1752 года. Выбрать ему, господину советнику и профессору Ломоносову, самому лучших и способных к тому делу двух человек из рисовальных учеников из ведомства мастера Гриммеля. Ломоносов выбрал Матвея Васильева и Ефима Мельникова. Первый вырос в хорошего художника-мозаичиста, который стал выдувальщиком на Ломоносовской Усть-Трудицкой фабрике цветного стекла. Репорт в канцелярию Академии наук о поэтической деятельности Поповского. 12 января 1753 года. В канцелярию Академии наук репорт. Порученный прошлого 1752 года мне студент Николай Поповский от канцелярии Академии наук, чтобы он от меня получал в стихотворстве наставления, показывает вон им весьма изрядные опыты своей особливой способности. И уже прошлого 1752 года на торжественный праздник коронования я императорского величества сочинил оду, которую письменную приватно показывал я при дворе моим благодетелям и немалую похвалу от них слышал. А в последних месяцах минувшего 1752 года подал мне он свой перевод Горациевых стихов о стихотворстве «Арс поэтика» и некоторых «Од», который так хорошо сделал, что напечатание весьма достоин. И при отъезде двора, знающие в красноречии силу, желали их видеть в печати. Того ради канцелярия Академии наук да соблаговолит он и напечатать, а помянутому студенту Поповскому сделать отличное ободрение от прочих награждением ранга и жалованья, ибо он уже ныне в состоянии искусством своим в чистоте российского штиля и стихотворства приносить Академии наук честь и пользу. Сочиненные им с Горациевых стихи при сём прилагаются. Коллежский советник и профессор Михаил Ломоносов. 1753 года, января 12-го. Ломоносов не раз оказывал своему ученику поддержку в устройстве его судьбы. Один из примеров, чему мы видим и в этом документе. Известно, что вмешательство Ломоносова возымели действия. Некоторые тотчас же, иные спустя время. Ломоносова всегда волновал вопрос о подготовке отечественных кадров. Свое намерение об определении к нему студентов университета Ломоносову удалось осуществить лишь значительно позже. Репорт в канцелярию Академии наук об успехах студентов, занимавшихся под руководством Ломоносова поэзией и химией. 5 февраля 1753 года. В канцелярию Академии наук репорт. В прошлом 1751 году августа 30 числа порученные мне студенты по ордеру его сиятельства Академии наук президента для наставления в поэзии Николай Поповский, а в химии Василий Клементьев, Иван Братковский, Иван Федоровский имеют в науках следующие прогрессы. Николай Поповский, задаванные ему от меня разные материи, стихами сочинял и переводил весьма изрядно, и ныне имеет опыт своего искусства в переводе стихами, который уже по соизволению канцелярии Академии наук к печатанию отдан. Того ради, по моему рассуждению, весьма достоин, чтобы его, Поповского, за его особливую в красноречии способность отличить от прочих студентов чином и жалованьем, и отделить квартиру от их общежития, чтобы он, с хорошими людьми обращаясь, привык к пристойному обхождению, ибо между студентами, которые пристойного воспитания не имели и для своей давней фамильярности не без грубостей поступают, учтивых поступков научиться нельзя. Что ж до моих химических лекций касается, то имеют он и быть окончены около мая месяца сего 1753 года, и по окончанию оного явится успех каждого. Между тем могу засвидетельствовать, что начинимые на лекциях моих вопросы способнее других ответствуют Степан Румовский, который по соизволению канцелярии с прочими студентами на мои лекции прилежно ходит. Иван Братковский также бы мог иметь равный успех, если бы не часто лекции прогуливал. Василий Клементьев всех прилежнее, и, как по обстоятельствам примечаю, изрядно понимает и помнит. Однако на вопросы ответствовать весьма застенчив, так что иногда сказать не может того, что ему, конечно, весьма памятно быть должно. Иван Федоровский, хотя нарочитое понятие имеет, однако приметил я в нем невеликую химии охоту. Коллежский советник и профессор Михаил Ломоносов. Февраля 5 дня 1753 года. Румовский Степан Яковлевич. 1732-1812 годы. Стал впоследствии крупным ученым-астрономом, академиком. Репорт в канцелярию Академии наук об успехах присланного из канцелярии отстроений ученика Дружинина 12 февраля 1753 года. В канцелярию Академии наук репорт. Прошлого 1752 года присланный из канцелярии отстроений ученик Петр Дружинин и от канцелярии Академии наук мне порученный для показания составов разноцветных стекол, будучи про лаборатории, прилежно изучился составлению оных стекол, которые в его бытность для набора мозаичного образа деланы. И больше ничего не остается, как чтобы он на стеклянных заводах сделал пробы тому в дровяном тамошнем огне, что здесь в угольном видел и сам делал. Ибо в том состоит нарочитая разность, которую он, будучи при деле, приметить и исправить может, зная довольные основания. А что будет ему сомнительно, о том может при академической лаборатории искать наставление. Коллежский советник и профессор Михаил Ломоносов. Февраля 12 дня 1753 года. Дружинин не только прошел в лаборатории под руководством Ломоносова солидную выучку, но и получил от своего учителя письменную рецептуру цветных стекол. Благодаря приобретенным знаниям и опыту, Дружинин занял на казенном стекольном заводе руководящее положение. В связи с этим администрация завода отказалась от услуг мастера Вейса, немца, на том основании, что последний, противу российских мастеров, в знании никакого лучшего преимущества не имеет, и без него обойтись весьма можно. Письмо Шувалову. 23 августа 1753 года. Милостивый государь Иван Иванович, получив от студента Поповского перевод первого письма Попиева «Опыта о человеке», не могу приминуть, чтобы не сообщить вашему превосходительству. В нем нет ни единого стиха, который бы мною был поправлен. Я весьма опасаюсь, чтобы его в закоснении не оставили. Он давно уже достоин произведения. Ныне есть место ректорское в гимназии, после ректора Радгаккера, который он весьма способно управлять может, зная латинский язык совершенно, и притом изрядно разумея греческий, французский и немецкий, о искусстве в российском сей пример об нем свидетельствует. Для того и профессор Фишер, который сам был долго ректором, весьма его к сей должности ободряет. Шумахер, хотя кажет вид, что тоже хочет делать, однако отнюдь верить нельзя, и больше чаю противное сделать намерен. Публичное действие после Рихмановой смерти обещал неоднократно произвести в дело, и часто ко мне присылал о поспешении, а как я ныне читал, то он сказал, что из Москвы не имеет известия, будет ли актус. Между тем слышал я от профессора Гришева, которому он сказал, что актус будет отложен. Академическое собрание после смерти Рихмановой и после отъезда Кратценштейнова весьма мало осталось, состояв в четырех профессорах, из которых я с неизменным глубоким почитанием пребываю до смерти вашего превосходительства всепокорнейший слуга Михаил Ломоносов из Санкт-Петербурга августа 23 дня 1753 года. Известно, что издание перевода поповского философской поэмы английского писателя Александра Попа «Опыт о человеке» встретило большие затруднения. Духовная цензура нашла, что книга, пропагандирующая взгляды Коперника и другие материалистические идеи, священному писанию совсем не согласны, не должна увидеть свет. Благодаря личному вмешательству Шувалова, после обращения к нему Ломоносова, работа Поповского была издана, но лишь 3 года спустя, причем многие стихи были вычеркнуты, а иные заменены новыми, сочиненными московским архиепископом.